сайт «Радио Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии в Москве мы ждем в эфир руководителя партии «Правое дело», первого номера ее избирательного списка на выборах в Государственную Думу России, Андрея Дунаева. Мы сегодня спрашивали читателей нашего сайта swobodanews.ru, есть ли политическое будущее у партии «Правое дело», которая участвует в выборах в Государственную Думу России. Ну, как только наш гость придет, начнется видеотрансляция прямого эфира. Я напомню, телефоны прямого эфира это 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Можно высказывать свои мнения, задавать свои вопросы Андрею Дунаеву. Ну, пока мы его не включаем первые несколько минут, я напомню также электронную почту mail@radiodefizsvoboda.ru. Пейджер в Москве для вопросов. Это 660-1046. Тоже можно пользоваться прямо сейчас. Естественно, для тех, кто звонит из других регионов, 8-495-660-1055. Также можно использовать пейджер. И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. И есть телефон для звонков из границ Российской Федерации +7 495 739 18 13. Так что все возможности для связи у вас есть. Я также замечу, что за вот сегодняшний день было несколько действительно интересных событий, связанных с выборами, о которых мы, безусловно, поговорим. Ну, в частности, в Москве на Триумфальной площади уже в 10-й раз этим вечером разогнали акцию «Выборы без оппозиции преступления». Ну, как обычно, около 20 активистов движения «Другая Россия» развернули плакаты и транспаранты, разбросали листовки и начали выкрикивать лозунг вот этот «Выборы без оппозиции преступления». Полиция задержала протестующих. Вот эти акции проводятся уже каждый вторник в течение достаточно длительного времени. Ну и нельзя сказать, что они привлекают большое внимание, тем не менее они становятся такой нехорошей для властей традицией, похожей на 31 число каждого месяца, когда, опять же, оппозиционеры выступают за свободу митингов, шествий и демонстраций на той же Триумфальной площади. Еще одно любопытное событие того же дня – это то, что глава Центра избиркома господин Чуров также выступил с жалобой на европейских наблюдателей, которые, значит, по его мнению, неправильно наблюдают за выборами и высказывают свое мнение. Ну что ж, я приветствую Андрея Дунаева в нашей московской студии, прорвавшегося через московские пробки. Начнем наш разговор и видеотрансляцию также прямого эфира. Андрей Геннадьевич, вот даже у тех, кто внимательно следил за политической сценой в последние годы, в отношении вас, ну, было некоторое такое недоумение. Вдруг одной из семи признанных властями партии стал руководить человек, который, в общем, никогда не участвовал в публичной политике. Как вы сами воспринимаете свое превращение из аппаратчика вот в такой публичный персонаж?
Да, добрый вечер, Михаил, добрый вечер, дамы и господа. Для меня это тоже было с определенным недоумением, но нужно понимать, что в политике я начал свою деятельность уже непосредственно в партии «Правое дело» и начал как раз с позиции аппаратного ее руководителя. Так сложилось на этапе образования партии, это был сложный процесс, прошу прощения, это был сложный процесс объединения трех структур. Партии были идеологически ориентированы по-разному, которые объединились, не только идеологически, но и технологически, но технологически там совершенно разные существовали подходы. Ни одна из объединившихся партий на тот момент уже не могла пройти отдельно в Государственную Думу или показать какие-либо серьезные результаты на региональных выборах. Ну и мне пришлось выполнять функции не только аппаратного руководителя, но и со временем некого должностного лица или человека, который не позволял совершать внутрипартийные какие-то перевороты, не направленные на какие-то конструктивные изменения. Такие соблазны, конечно, были, они были со стороны, в общем-то, всех объединивших структур. Потом это усугублялось политическим, точнее, разногласиями в политическом руководстве партии. Ни в коем случае не хочу говорить ничего плохого про трех сопредседателей партии на тот момент. Они просто личностно очень разные люди были, и между ними были постоянные, так скажем, производственные управленческие конфликты.
Я напомню, что это были Титов, Гозман и Бовт.
Да, абсолютно верно. Вполне себе достойные, уважаемые люди, но у каждого были свои собственные устремления, свои собственные какие-то личные взгляды. Хотя идеологически всех вполне можно назвать было и либералами, и, безусловно, демократами. Никто, подчеркиваю, идеологически они не отличались, но вот личностно были серьезные отличия, это порождало определенные конфликты. В этой связи фактически на протяжении всех этих трех лет существования партии мне пришлось выполнить уже и функцию некого закулисного политического руководителя. Плохо или это хорошо, не знаю, опыта как такового действительно у меня не было, но я просто решил сделать, что должен, и будь что будет, в хорошем смысле этого слова. Что же касается моего назначения исполняющим обязанности на съезде 15 числа, эта история, она еще не забыта, других вариантов просто не было. Я был единственным на тот момент человеком, вокруг которого региональные организации могли сплотиться и как-то попробовать участвовать в выборах в Государственную Думу.
Андрей Геннадьевич, вот такая цитата. «Внутри я все равно демократ, несмотря на чекистское прошлое». Это ваши слова?
Да, это мои слова, безусловно.
А что это за прошлое?
Это на самом деле была шуточная цитата, но в прошлое действительно у меня такое есть. После обучения в первом вузе своем я попал на службу в органы государственной безопасности, закончил службу в должности старшего следователя-криминалиста, по контракту отслужив. И, как многие шутят, это темное пятно в биографии, на самом деле это хороший жизненный опыт. И бытует расхожее мнение, что там не бывает демократов. Да нет, на самом деле вполне себе там тоже люди. И я всегда проповедовал демократические ценности.
Некоторые ваши противники говорят, что вы были юристом нынешнего видного сотрудника администрации президента господина Хамитова, который прославился тем, что во время выборов в Башкирии, когда он был главой администрации Рахимова, был задержан якобы заказанный им тираж левых бюллетеней для голосования.
Ну, вы знаете, здесь очень некорректно будет комментировать. Я многих чиновников администрации действительно знал лично и знаю. В основном это связано по работе. Я напомню, что я являюсь адвокатом, и среди моих клиентов есть достаточно много известных людей, в том числе и не только из чиновничьей сферы, но и из сферы предпринимательской, да, в общем-то, из любой культурной сферы, кстати говоря, шоу-бизнес.
Угу. Адвокаты своих клиентов не выдают.
Но это ни к чему.
Скажите, вот вы уже сказали, как возникал проект правого дела. Ну, на взгляд некоторых, это было не слияние там трех партий ради победы, а спланированное уничтожение такой умеренно оппозиционной либеральной партии «Союз правых сил», насыщение ее, так сказать, людьми, которые, ну, скажем так, уже не были никакими оппозиционерами, зачистка и так далее, введение туда такой группы политтехнологов во главе с Андреем Богдановым, там выступавший под брендом ДПР. Собственно, это и привело к такому вот не очень яркому существованию партии на политической арене в течение трех лет. А как вы к этой оценке относитесь?
Такая логика действительно присутствует, и мне она известна, люди, очень многие, и мое окружение, мои близкие друзья также часто это обсуждают. Не могу говорить о, например, Союзе правых сил до вхождения в правое дело, потому что, кстати говоря, я всегда голосовал за Союз правых сил, всегда участвовал в выборах и всегда голосовал именно за эту партию. Но на тот момент, когда партии сливались между собой, в Союзе правых сил, пожалуй, все-таки не осталось тех людей, которые могли не осталось тех людей, которые могли что-то дать какой-то результат и при этом не вошли в правое дело. В партии правого дела, на самом деле, сейчас остается очень много коллег из бывшего Союза правых сил. Более того, если посмотреть, например, на состав Федерального политического совета в нынешнем виде, то практически все они выходцы из бывшей партии Союза правых сил. В региональных организациях, тех, которые, и как дополнительно, как следствие, как доказательство тому, что я говорю, в региональных организациях, в региональных выборах, где мы участвовали, успеха в основном добивались те люди, которые уже пришли в правое дело и не относились раньше никогда никаким из трех объединившихся партий. Они пришли уже в партию правое дело. За редким исключением, где действительно, прошу прощения, за редким исключением, где, например, Пермь, где действительно выходцы именно из Союза правых сил, и то возглавлял их на тот момент новый человек, который тоже пришел уже в партию правого дела и не участвовал в каких-либо политических движений из трех образованных. Я не уверен, что этот проект объединения носил под собой только лишь идею зачистки политического поля от умеренной оппозиционной партии. Все-таки на тот, еще раз подчеркиваю, момент, когда я вошел в этот процесс, я не увидел за Союзом правых сил или за Демпартией, или за гражданской силой какой-либо из силы, которая, возможно, окажет влияние на политическом поле в России.
А вас прислали из Кремля?
Нет, меня не присылали из Кремля. Меня многие...
Ну, из администрации президента.
Меня не присылали ни из администрации, ни из Кремля. Еще раз подчеркну, что я знаю многих чиновников администрации, и когда такие консультации велись по моей кандидатуре в том числе, не знаю уж там, это согласовывалось или не согласовывалось, если согласовывалось, то кем, это я просто не знаю. Но, по крайней мере, аллергия моя кандидатура ни у кого не вызвала.
В Кремле или среди сопредседателей?
В Кремле и среди сопредседателей тоже.
А как вы объясните, что происходило с правым делом в течение вот этого года? Говорили о том, что придет там, например, Игорь Шувалов, Алексей Кудрин, а появился Михаил Прохоров.
С Шуваловым и с Кудриным прокомментировать это никак не могу, потому что эти переговоры шли без меня, если они были вообще. Думаю, что на пустом месте слухи не рождаются, и, наверное, была идея. Вообще, у нас как у актива было желание, конечно, чтобы партию к выборам в Государственную Думу возглавил какой-либо из людей, известных в обществе, уважаемых в либеральных кругах, ну и, безусловно, занимающий определенный статус и в политическом, существующей политической системе. Кандидатура Кудрина как нельзя больше нам казалась подходящей для этих целей. Мы Алексея Леонидовича многие знаем, хотя я лично с ним вот так вот близко не знаком, но по всем его делам можно судить, что человек вполне достойный и действительно уважаемый, в том числе и в либеральной среде. Другой же вопрос, кандидатура Шувалова, не знаю, здесь не могу ничего сказать. Кандидатуру Прохорова, здесь я уже участвовал в определенных консультациях непосредственно с ним.
А инициатива его была или ваша?
В наших разговорах инициатива была его. По крайней мере, он меня пригласил. И мы где-то, по-моему, если не ошибаюсь, после майских праздников начали с ним активные консультации. Почему со мной именно, а не, опять же, с сопредседателями? Потому что на тот момент святого сопредседателя де-факто его уже не было, да Юрин еще оставался. А Гозман и Бовт их не воспринимал, сам партийный актив, как руководителей. И на этих консультациях была допущена стратегическая ошибка. Мы не спросили у Михаила Дмитриевича, а вообще, собственно говоря, каких взглядов придерживается он.
Но он же вроде либерал.
Да вроде как либерал. Прошу прощения. Вроде как похоже был на либерала. И мы, по крайней мере, тоже так заблуждались. На тот момент, когда его избирали лидером партии, мы предполагали, что он кровно заинтересован в изменениях в стране, что он либеральных взглядов, и без всяких, знаете, каких-либо проверок этому, или даже не проверок, это неправильное слово, без всяких оглядок дали ему исключительные полномочия.
Деньги поверили?
Многие поверили в большие деньги, да, многие поверили в большой статус, в большую известность, пусть, может быть, немножко скандальную. Поверили, да, к сожалению, это была ошибка.
Скажите, ну уж я не могу все-таки еще не обсудить вот эту историю, потому что все-таки в истории вашей партии это самый яркий эпизод борьбы.
Вот, надеюсь, что пока.
Просто никто до сих пор так до конца не очень понимает, что там происходило, когда власть взял Михаил Прохоров, появились какие-то люди вот из ЛДПР во главе штаба Рифат Шейхутдинов, была начата кампания по размещению там билбордов со слоганами как бы из фильма «Брат 2». Появились какие-то украинские политтехнологи, очень такие странные, как говорят люди, общавшиеся с ними. А вот кто вел всю эту предварительную кампанию, с которой вроде бы партия должна была выйти на выборы в Государственную Думу?
На период уже с июля, середины июля и дальше кампанию избирательную, фактически подготовку, все утверждения всей кампании, более того, и организационную структуру партии начал выстраивать как раз руководитель штаба Рифат Шайхутдинов. Михаил Дмитриевич, он в данной ситуации, как человек, не имеющий политического опыта, прислушивался ко всем рекомендациям Рифата. Ну, человек действительно образованный, можно было заблуждаться и в нем в том числе. Но он
друг Владислава Суркова, говорят.
Знаете, очень многих людей в этом упрекают или обвиняют, не знаю. Ну, не знаю, есть что-то в этом страшное или нет. Думаю, что не стоит искать.
Но, понимаете, с улицы-то люди не появляются такие во главе штаба партии в момент смены руководства.
Насколько мне известно, Рифат пригласила Юлиана Слащева. Это пиарщица, которая руководитель компании «Михайлов партнеры», очень квалифицированный специалист, на мой взгляд, но просто тоже не имеющий опыта в политике. И Юлиана, насколько я знаю, какие-то достаточно давно дружит, может быть, даже с семьями. Это, насколько я знаю, но я не присутствовал при этом процессе.
И что же, весь партийный вот актив, а ваш аппарат, он весь был отодвинут?
Фактически так, да.
Ну, а дальше, вот хорошо, вдруг возник конфликт, да, в связи со списком формально вот с Евгением Ройзманом, с именем его было связано, с его погашенной судимостью, что якобы Кремль не хочет таких персонажей иметь или видеть в Думе. Вот в этот момент можно было этот конфликт как-то погасить, скажем, найти общий язык с, так сказать, с теми же людьми, которые вроде бы поддержали Прохорова, я имею в виду, из администрации президента?
Видите ли, в чем дело? Конфликт, на самом деле, родился не в Ройзмане и не в тот момент, когда стала известна эта история с Ройзманом. Конфликт зародился внутрипартийный и очень серьезный, когда люди поняли, что в регионах, прежде всего, еще раз подчеркну, что политическая партия – это вообще такая структура, которая не может жить отдельно от региональных организаций, это не акционерное общество. И построение политической партии, какая бы она ни была, вот какая бы она ни была, хоть «Единая Россия», хоть какая, она в том числе идет снизу, с регионов. Когда региональные руководители, претендующие на то, что они пойдут тоже по спискам в Государственную Думу, или претендующие на то, что они 3 года отработали, плохо ли, хорошо ли, с разным успехом, но отработали на партию «Право дело», они рассчитывали, соответственно, на то, что либо они окажутся тоже удел при новом руководстве и так далее. Вот когда они поняли, что они оказываются не удел...
Все не удел?
Очень многие. Очень многие, особенно те, которые действительно оказались очень востребованы на всем на протяжении 3 лет. Но я приведу пример Калининграда. Как угодно там можно относиться к деятельности региональной организации, но минимально необходимую работу, по крайней мере, участие в муниципальных выборах, успешное участие они проводили и реализовывали. И вот в один прекрасный момент калининградская организация была распущена. Питерская организация одним решением было распущено 1300 человек без обоснования причин, без всего. Но и одним из вопиющих фактов стало решение ФПС, выписка из решения, подписанная, опять же, Михаилом Дмитриевичем по Ивановской региональной организации. На самом деле ФПС никого не проводилось. А был документ подписанный, очень надеюсь, что не им лично, а просто там, может, факсимиле какая-то стояла и так далее. То есть люди стали понимать, что их нет больше в правом деле. Более того, те, кто все-таки оставались, им предлагались условия, на которых они входят в список. Эти условия касались обеспечения со стороны людей очень простой схемы. Они должны были внести в кассу $1.5 на избирателя. Ну, в рублях, естественно. Вот это не могло вызвать, ну, естественно, никаких... По крайней мере, это вызвало недоумение, но, естественно, это стало причиной того, что Михаил Дмитриевич ушел в отставку, как у нас говорят, или мы его исключили из поста лидера. Да, Ройзман, это данная ситуация была кандидатура, которая явно была неприемлема администрации президента. Я не хочу вдаваться в подробности этого. Думаю, что администрация президента просто выполняла поручение президента. А уже какие были мысли у президента, здесь сказать не могу. Я с ним не общался на эту тему.
Ну, то есть, получилось так, что, в конце концов, массы партийцев поддержали переворот, который вы возглавили, а заказан он был фактически из администрации президента?
Заказанный переворот не был.
Ну, то есть вы просто возглавили переворот.
Абсолютно верно. Но только не подчеркиваю, не переворот, подождите, неправильная фраза, опять-таки. Просто вернул статус-кво.
Ну, был разговор о том, что ваш список может возглавить Никита Белых, и что ему президент это даже разрешил, но увидев там снова господина Богданова, он в последний момент отказался, есть такая версия.
Да, такая версия я тоже слышал, но с Никитой я не общался на эту тему.
Хорошо, ну и вот у меня уже на сайте был вопрос, здесь спрашивают сразу, а кто ваш избиратель? Простой такой вопрос.
Да, тоже очень простой ответ. Любой самодостаточный человек, который думает о завтрашнем дне, который думает о собственном будущем и о будущем своих детей и внуков, он наш избиратель.
А что вы ему предложить можете? Вы же партия бизнесменов вроде как.
Мы не партия бизнесменов, мы партия самодостаточных людей, причем это не значит это не значит состоятельных, это значит именно самодостаточных. Если человек себя чувствует самодостаточным, если он задумывается о завтрашнем дне, это может быть кто угодно. Это предприниматель, безусловно. Причем предприниматель не крупный, который сейчас находится в партии власти, а это предприниматель мелкий и, так скажем, ниже среднего. Да? Это человек, который занимает какую-то должность, может быть, как белый воротничок. Но это не только они. Это может быть и врач, и учитель, которым надоело получать нищенскую пенсию или, прошу прощения, зарплату, и на пенсии тоже, соответственно, жить, едва сводя концы с концами. Ну, любой здравомыслящий человек, на мой взгляд. Это военный, которым надоели пустые обещания и надувные танки, и который действительно ратует за свою страну. Вот, пожалуй, очень простой ответ.
Роза интересуется, какой у вас предвыборный лозунг? Например, у Жириновского «Мы за русских», а вы за кого?
А мы за Россию.
Да, Роза думает, что за масонов во главе с Богдановым. Он же у вас, по-моему, масон, да, там, ложа возглавляет.
Да, он, по крайней мере, так говорил, но я, правда, не очень хорошо понимаю, что это такое, но не важно.
А вам Прохорова не жалко, пишет Александр.
Прохорова? Да, мне кажется, ему позавидовать только можно.
Почему?
Ну, так, представляете, вовремя с проблемой себя снял. Взял такой, ушел, красивым остался.
Ну, некоторые считают, что он почувствовал, что победы не будет, и поэтому вот так ушел. Как вы к этой версии относитесь?
Ну, это не красит его, на самом деле, ни с какой стороны, потому что, получается, он... Ведь под него же тоже люди пришли. Под него пришли люди, и эти люди, получается, тоже кинуты оказались. Это не красит? Надеюсь, что это не так.
А кто-то из тех людей, что пришли с Михаилом Прохоровым, они остались
безусловно,
в ваших списках?
Безусловно, безусловно. Это номер один в списке по Ульяновску, как примеры говорю, да? Это номер один по Архангельской области. Ну, достаточно много может привести примеров. И региональные организации, и многие люди тоже остались.
Ну что ж, я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в московской студии руководитель партии «Правое дело» и первый номер ее списка на выборах Государственную Думу России Андрей Дунаев, ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей. Телефон наш 8 800 222 12 для ваших звонков после перерыва.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы на Триумфальной площади полиция во вторник пресекла несанкционированную акцию оппозиции. Как передает «Интерфакс», около 20 активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» развернули плакаты и выкрикивали лозунг «Выборы без оппозиции – преступление». Все участники акции задержаны. В Москве представители оппозиции провели серию одиночных пикетов возле здания Генпрокуратуры России с требованием прекратить преследование политических и общественных активистов. В Белоруссии приговор по делу о теракте в Минском метро 11 апреля будет оглашен 30 ноября. Об этом сообщил судья на заседании суда во вторник. Ранее прокурор потребовал приговорить двоих обвиняемых Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева к смертной казни. Во время процесса предполагаемый исполнитель теракта Коновалов молчал, а его пособник отказался от своих предварительных показаний. Диалог сирийской оппозиции с властями возможен только после их официального заявления о переходе к демократии в стране. Об этом заявил сегодня после консультации в МИД России в Москве председатель Национального совета Сирии Бурхан Гальюн, проживающий во Франции. Гальюн подчеркнул, что оппозиция не будет вести переговоры с нынешним президентом Башаром Асадом и его семьей, которых считает ответственными за кровопролитие в Сирии. В Нью-Йорке полиция демонтировала палаточный лагерь участников акции «Захвати Уолл-стрит». Площадь Дзукоти Парк на Манхэттене, где лагерь располагался с середины сентября, к утру вторника была очищена от палаток и других сооружений, которые, по мнению властей, препятствуют нормальному доступу к учреждениям в окрестностях площади. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии руководитель партии «Правое дело», первый номер избирательного списка на выборы в Государственную Думу России Андрей Дунаев. Телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Так что задавайте или посылайте свои вопросы. Вот Сергей пишет нам. Господин Дунаев, я, конечно, понимаю, что вы и ваша партия представитель крупного бизнеса и их интересов, но мне почему-то кажется, что эти интересы неправильно сформулированы или искажены. Наверное, далеко не все богатые люди мечтают о том, чтобы разорвать страну, ограбить ее народ и отвалить за рубеж. Наверное, они тоже хотят быть Третьяковыми, Морозовыми и так далее. Почему вы об этом не говорите? Вам запрещено? Спрашивает Сергей.
Ну, Сергей, спасибо за вопрос. Немножко, по-моему, он наивен все-таки. Мы, еще раз подчеркну, не представители партии крупного, не партия крупного бизнеса. Крупный бизнес весь в правящей партии. И это не только в России, это везде так. Крупный бизнес, он всегда ближе с властью. Мы все-таки представители того самого малого и среднего бизнеса. Среди моих коллег, партийных коллег, это достаточное количество предпринимателей невысокого уровня, но которые очень активно занимаются меценатством, причем в хорошем смысле этого слова, им не нужно для этого позиционироваться. Знаете, вообще благотворительность – это не та тема, с помощью которой нужно пиариться. Это если идет от сердца, то это идет, если нет, то нет. Поэтому, ну, есть еще, конечно, масса других вопросов, то, что запрещено говорить, не запрещено говорить. Если вы будете на наших любых мероприятиях, которые мы проводим, вы будете удивлены той оппозиционности тех лозунгов, которые мы скандируем на любых мероприятиях.
А какие это лозунги?
Это могут быть совершенно любые, но, в частности, да, там, мы очень громко, например, можем требовать там отставки каких-либо отдельных министров или, возможно, премьер-министра. То есть у нас это все было, все это есть. Другой же вопрос, что нужно понимать, будут ли показывать это по телевизору или не будут. На нашем сайте все это есть, вы можете посмотреть.
А что вы ожидаете от Владимира Путина, президента, вот на третий срок? Он уже сказал западным экспертам, что система его правильная, нормально работает. Вы согласны, что все нормально?
Мы не согласны, что все нормально. Более того, ситуация, если будет законсервирована в том виде, в котором она есть, прежде всего политическая система, то это будет катастрофа. Это будет катастрофа. Вместе с тем, мы как партия считаем, что как ни парадоксально это звучит, неважно, кто будет президентом страны, хотя это, безусловно, важно, но не так важно, чем какие будут права у парламента и будет ли парламент реально осуществлять те функции, которые должен осуществлять. Вот это более важно на самом деле. И парламент должен стать как раз той самой ветвью власти, которая не дает никому выстраивать систему консервации и стагнации страны, вне зависимости от фамилии. Вот именно за это мы тоже всегда и выступаем.
Но для этого нужно, чтобы не было большинства одной партии, правильно?
Абсолютно верно, да, в нашей программе есть, но мы же прекрасно понимаем, что партия «Право дело» в ближайшее время, в ближайших выборах уж совершенно точно не наберет даже большинства, не говоря уже о конституционном большинстве, поэтому мы сможем только предлагать, но будем это делать, будем пытаться.
Ну, давайте мы подключим слушателей к нашему разговору. Пожалуйста, Федор из Петербурга, ваш вопрос Андрею Дунаеву.
Да, здравствуйте, Михаил. Вот хотел бы сегодня порассуждать и спросить власть и народ, тема. Что я хочу сказать? Я до сих пор нахожусь под некоторым шоковым впечатлением от передачи, которую я посмотрел на НТВ 13 ноября «Крах империи» Чернышова, где фактически обелили и превратили в ангела генерала Родионова, который избивал в 89-м году грузин. Оказалось, что они сами себя избили и убивали. В общем-то, полностью реабилитирован этот персонаж руками чекистов и коммунистов. И я нахожусь в шоке до сих пор. У меня вопрос такой будет в связи с этим. Вот скажите, пожалуйста, если 4 числа или позже власть, так сказать, проведя фальшивые выборы, обманув народ, пойдет на жесточайшие разгоны людей, которые будут выходить на эти акции протестов, выступать против несправедливых выборов, вы что, будете поддерживать власть, помалкивать, или все-таки выступите с резким осуждением подобной политики властей, чтобы у нас не превратилось второе Тбилиси, а потом этих карателей еще и отмывать будут на телевидении? Спасибо.
Пожалуйста.
Это был вопрос.
Ну, такой, да. С мнением.
Угу. Вы знаете, здесь, во-первых, давайте для того, чтобы заявить о том, что выборы нечестные, давайте все-таки дождемся непосредственно этих выборов.
А какой критерий честности
выборов? Хороший вопрос, да, это очень хороший вопрос.
На который не допущена, например, оппозиционная партия, не зарегистрирована.
Это уже другой критерий, да, мы всегда выступали за то, чтобы партии регистрировались не в разрешительном порядке, как сейчас, а выступали за уведомительный порядок регистрации партий. Действительно, то, что какие-то партии не представлены сейчас в политической палитре, это плохо. Конкуренция – это всегда лучше, подчеркиваю, всегда. Даже если «Правое дело» при такой конкуренции, например, связанной с Парнасом, да, наберет меньшее количество голосов, это в конечном счете все равно лучше для всех граждан. На то и щука в лесу, чтобы конкурент, как говорится, не дремал. Ну и давайте еще раз говорю, подождем все-таки выборов 4 декабря. Уже в тех условиях, которые они сейчас существуют. И если мы действительно будем выявлять, причем не только партия «Правое дело», но и международными наблюдателями, с которыми в том числе и я встречался, и многие другие политики, и другими политическими партиями. Вот если будут действительно какие-то факты...
Нет фактов административного давления, там, пропаганды открытой, то, что президент в рабочее время за эту партию свою агитирует открыто, губернаторы агитируют. На людей давят. Этого что, нет?
Безусловно, это есть. Это есть. Это так. Другой же вопрос, знаете, да, мы с этим тоже столкнулись уже, и в то время, когда, например, президент в рабочее время в Барнауле встречался со студентами, и ему это было можно, например, мне с коллегами партийными в Томске это было запрещено. С этим сталкиваются и другие партии, кстати говоря, это проблема, не только
партия. Все жалуются, да, и что дальше?
Ну вот давайте думать, что. То есть, да, надо, может быть, действительно людей выводить на улицы, но к чему это приведет? Я не уверен, что ни одна из политических сил сможет удержать, например, толпу людей. Понимаете, вот это тоже достаточно опасная ситуация.
Но коммунисты вот хотят провести такие акции, например, 2 числа, как предупредительные. Почему бы не коммунистам не присоединиться к ним и не провести совместные такие акции? За честные выборы, да?
Мы скорее будем проводить такие акции с не представителями политических партий, а с представителями каких-то общественных движений. Mm-hmm. Дело в том, что ни одна из политических партий, по нашему мнению, она сейчас не является в какой-то объединяющей, цементирующей силой. Уж слишком хорошо нам известны технологии вывода людей на улицы, которые используются именно политическими партиями.
Вы имеете в виду за деньги?
Ну, конечно. Конечно, это не наш метод, нам это не интересно. Ну,
коммунисты, я думаю, не очень за деньги выводят. Там у них
идейно хватает противников. Хватает, но это используется очень активно, в том числе и коммунистами.
Вот Центризбирком жалуется Генпрокуратура и МИД на наблюдателей от ПАСЭ. Якобы они, значит, нарушили законодательство, увидев, что, высказавшись, что билборды с призывами прийти на выборы, они аналогичны агитационным материалам «Единой России». Ну, как вы относитесь к этим жалобам господина Чурова?
Ну, во-первых, я считаю, вся партия политическая наша считает, что любое мнение любого международного наблюдателя, да просто любого, значит, жителя планеты по поводу выборов в Российской Федерации, оно не может быть противозаконным вообще априори и никак. Более того, как бы хочет того господин Чуров, не хочет того господин Чуров, есть официальная миссия, которая сюда направлена, в том числе и для контроля. Почему представители этой миссии не могут высказать собственную точку зрения в то время, когда сам господин Чуров или, например, господин Дунаев сейчас может высказывать такую точку зрения?
Вы, кстати, видели эти агитационные материалы?
Да, конечно,
они же действительно
видел.
Практически
абсолютно,
идентичны.
Абсолютно. Мое глубокое убеждение, что это действительно как минимум некорректно с точки зрения, если незаконно, то, знаете, духа, если не букву закона, то, по крайней мере, его духа. Здесь, как говорят как раз в адвокатском сообществе, вот не пришьешь.
Ну, давайте еще пару звонков. Елизавета из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы вашему гостю задать вот какой вопрос. Вот вы так радуете за независимый сильный парламент. И вы в то же время говорите, что какая разница, кто будет президент? Все равно, какой будет президент. Если мы вспомним президента Ельцина, при нем парламент был очень строптивый. Очень строптивый. Может, вы нам объясните, простакам, как же дошло до того, что при президенте Путине парламент встал в определенную позу и стал таким ручным, что с ним можно сделать по указанию все, что хочется?
Пожалуйста.
Спасибо. Я просто не готов на этот вопрос ответить. Я, знаете, тогда, еще раз подчеркну, голосовал за Союз правых сил и надеялся, что это та партия, которая будет представлять мои интересы в Госдуме, сделает как раз Госдуму, не допустит создания в Госдуме такой системы, которая сложилась сейчас.
Ну хорошо, а сейчас есть эта система, как ее изменить?
Только приходить на выборы и отдавать голос, если уж и не за правое дело, хотя я советую сделать именно так, то, по крайней мере, за любую другую партию.
Так, Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Жаль, что вы не ответили на прекрасный предыдущий вопрос. Вот вы исключили Прохорова из лидера партии, словно лидер – это должность, а лидер – это врожденное качество – уметь организовать дело, взять на себя ответственность и так далее. Я самодостаточный человек, но никогда не проголосую за вашу марионеточную партию во главе с чекистом из кремлевского хора. Вопрос. Какие партии, кроме СПС, вошли в правое дело? Ну, напомните, пожалуйста.
Демократическая партия, гражданская сила.
Понятно. Мнение плюс вопрос отвечен. Так, господин Дунаев, щука в лесу умирает, ваши либеральные реформаторы, навязав диктаторскую конституцию, сделали все для того, чтобы политика в нашей стране превратилась в болото, в котором щуки не живут, как и караси. Пишет
вот,
вам Александр.
Вот, Александр, спасибо. Спасибо. Это именно то, что мы говорим сейчас. Да, действительно, и наследие, которое мы сейчас получили, слово, само слово либерализм, оно как раз испорчено теми самыми действиями, которые вы сейчас говорите. Спасибо. Очень хороший вопрос.
То есть, конституцию менять хотите?
Но конституцию надо не менять, конституцию, по крайней мере, надо вернуть обратно. Там, по крайней
исполнять?
По крайней мере, исполнять, потому что даже в части обеспечения социальной защиты населения у нас государство не справляется. Теперь, оказывается, гражданское общество должно это делать.
Так, Владимир Михайлович из Ульяновска. Господин Дунаев неприемлем для наших демократов. Так, Путин не сомневается, что народ быдло, голосующее за бесноватых Жириновских, Прохановых и Кургинянов. Надеетесь, проголосует и за Богданова, Владимир Алтай. Кстати, а что с господином Богдановым, кандидатом известным в президенты, который собрал меньше голосов, чем было за него написано или нарисовано подписи? Угу. Ему по-прежнему запрещено от имени вашего списка выступать публично?
От имени партии.
От имени партии.
Как кандидат, он может спокойно высказывать в рамках той программы, которая принята. Более того, он участник избирательной кампании.
Зачем вам такой второй номер списка, который, по-моему, не добавляет вам голосов?
Да, не отбирал бы, и то хорошо.
Так, а я бы для смеху проголосовал за правое дело, пишет Александр. Но ведь одним избирателем у вас, возможно, стало больше. Что это за правое дело под руководством кремлевской власти? Очевидно, партия, которая будет такая же прикормленная, как и все партии в Думе.
Правильно, и поэтому не надо ходить на выборы, да, из этой логики.
Ну, там дальше много чего написано, да.
Это неправильная логика.
Почему неправильная?
Ну, потому что давайте сидеть и ждать, давайте сидеть и ничего не делать, не ходить на выборы.
Да. Так, о будущем партии. Вот Яков нам написал на сайт: никаких шансов, электоральная поддержка укладывается в рамки статистической погрешности, КГО «Моя бабушка», пусть и по другому поводу, 0,1. И второй тут у нас под ником Очкарик написал: начальник эсеров Миронов намекал, что у них есть результаты опроса, свидетельствующие о прохождении «Справедливой России» в Думу. А вы проводили подобный зондаж или денег пожалели? Действительно, что у вас там с рейтингами-то?
Очень хороший вопрос, да. Вот предыдущие вопросы все были там по поводу власти там, и так далее, и так далее. И что, неужели вы, задавая вопрос по поводу рейтингов электоральных ниже единицы, верите при этом, да, в том, что эти рейтинги справедливы там или разумны? Но на самом деле рейтинги у нас разные, в разных регионах по-разному, в некоторых регионах доходят до 10%.
Это, я говорю, это где?
Ну, например, Волгоград, город, да, если сам город брать. Вот, поэтому посмотрим, на самом деле выборы покажут.
Ну, знаете, есть, конечно, сейчас проходят и региональные выборы, может быть, вы там где-то что-то, может быть, и соберете, хотя, честно говоря, туда, куда мы ездили, нигде как-то правое дело не котируется в качестве партии, которая может там преодолеть барьер. И, честно говоря, я не помню больших успехов, по-моему, в Дагестане у вас только было вот за эти 3 года, там с большим трудом после пересчета голосов преодоление барьера.
Перм? Почему? Или как минимум Перм еще?
Перм? Да. Город или область?
Область.
Область. Но не как правое дело, по-моему.
Как правое дело.
Еще как
правое дело.
Ну ладно, тогда, видите, я что-то пропустил. Так, Владимир из Нижегородской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый.
Андрей Геннадьевич, вот вы мне, знаете что, правду скажите. Вы прекрасно знаете, что за вас никто голосовать не будет.
Нет, не знаю.
Не, ну, мы уверены в этом.
Ну, вот вы уверены, я нет.
все-таки вы согласились возглавить эту партию. А. Вот скажите мне, сколько вам Сурков обещал, что Чуров напишет там 100%? Вот скажите, сколько вам обещал Сурков-то?
Слушайте, ну я не буду отвечать на этот вопрос, он абсурден.
Почему?
Он абсурден, у меня Сурков ничего не обещал.
А я думал, Владимир скажет, сколько вам обещал заплатить.
Да, я тоже, да, хотя бы так бы спросил, хоть было бы понятно. Но это абсурдный вопрос.
Вы знаете, но тем не менее, я не видел аналитиков, которые верят в успех партии «Правое дело». Вы верите, а они не верят.
Слушайте, но люди, которые объединены в «Правое дело», они вполне себе живые и нормальные, адекватные люди, особенно в регионах. И мы сейчас возьмем, просто развернемся и скажем, а все, 3 года нашей жизни на смарку, но это, конечно, не так, мы все равно будем бороться.
Ну, то есть это вот объясняет, зачем играть в эту игру. Просто я помню, как Демократическая партия Богданова, она участвовала во всяких региональных выборах в качестве там партии киллера, в качестве партии спойлера, там кого-то критиковала, кого-то прикладывала, осваивала разнообразные бюджеты. Вот, собственно, ее была роль. Наверное, ваша роль может быть такой же, в конце концов, на этих выборах.
Да, может быть. Просто какой смысл нам говорить против «Единой России» в этой связи?
Мало слышу про против «Единой России».
Может быть, просто мало показывают?
Нет, ну чем вы отличаетесь от «Единой России»? Маленькая такая «Единая Россия»
в конце. «Единая Россия».
Конечно. Ну вы же за Путина, за Медведева, за липовую модернизацию, за сохранение системы, вы сказали,
подождите.
Вы договариваетесь с людьми из Кремля.
Подождите. Это вы откуда взяли?
Ну, про то, что вы договариваетесь, вы сами сказали, скажем, по поводу кандидатуры Ройзмана, там,
да,
удаления Прохорова.
Не договаривались. По поводу удаления Прохорова мы ни с кем не договаривались, подчеркиваю. И я такого не говорил. Вы по поводу всех остальных фраз, вы откуда-то взяли? Из заявления Бориса Надеждина, например?
Ну, Борис Надеждин у вас разговорчивый человек.
Ну, вот именно. Но это не от имени партии было осуществлено, поэтому давайте все-таки более корректно подходить. Иначе будет, знаете, как ситуация, как на Первом канале, когда ведущий занимает явную сторону какой-либо из политических сил.
Ну хорошо, а чем вас не устраивает деятельность сегодняшнего премьера, он же президент? Если вы оппозиционная партия, вы должны объяснять.
Нас не устраивает прежде всего лишь то, что сейчас происходит ситуация стагнации. Да? Я во всех своих интервью, во всех без исключения, говорю о том, что сейчас сложилась система у трона, так скажем, да, неважно, там, в одном лице, он там, в двух лицах и так далее, которая не обеспечивает не только социальных лифтов, но и вообще нормальный, адекватный кадрового резерва, кадровой замены тех лиц, которые являются руководителями нашей страны. Я сейчас говорю даже не про Путина, не только про Путина с Медведем, а в целом про кабинет министров, например. Самое основное, чего нет, вот чего нет сейчас в том же правительстве или в любом другой, значит, высшей власти, это ответственность. Да, до сих пор никто из высших министров не ответил, не взбровал ни за одну из реформ. Вот никто. Вот отставка Кудрина для меня, она понятна только с точки зрения корпоративной этики, например, что он прямо поперечил президенту. Но мне непонятно по содержанию, почему это произошло. Например, и общество это тоже непонятно.
То есть Кудрин был хорошим министром, его уволили, а плохие министры остаются?
Я не говорю плохие или хорошие, да, но, по крайней мере, неэффективные министры остаются.
А кто неэффективные министры?
По нашему мнению, госпожа Голикова, прежде всего, да, Рошаль, например, четко обозначает эти проблематики, а Министерство здравоохранения под ее руководством отвечает шикарным письмом в духе Салтыкова-Щедрина, там, жалобы на Рошаля. Ну, это какой-то абсурд.
Ну, одного министра нашли, это уже неплохо. Давайте, Владимир Сергеевич из города Владимир, пожалуйста.
Спасибо, Михаил, спасибо. Ждал не дождался. Значит, к Дунаеву, так сказать, Андрееву, по-моему.
Да, Андрей Геннадьевич.
Андрей Геннадьевич. 2 вопроса провокационных. Первый вопрос. Как вы могли и ваше руководство вашей партии допустить ухода из числа сторонников вашей партии выдающейся певицы Аллы Пугачевой, которая, так сказать, вот выразила бы сторонником только при участии Прохорова? Потеряли Прохорова, потеряли певицу. Первый вопрос. Ага. Второй вопрос. Значит, у Гейдара Джамаля, председателя Исламского комитета России, есть такой ближайший соратник Сергей Дунаев. Uh-huh. Вы не случайно не его родственник? Что-то по голосу похоже.
Спасибо. Так, пожалуйста.
Спасибо. Нет, я не его родственник.
А как быть с Аллой Пугачевой?
С Аллой Пугачевой. Ну что ж, мне остается выразить только сожаление. Я с ней ни разу не разговаривал, даже не знаком. Она со мной тоже не разговаривала. Может быть, я бы смог ее убедить, но не знаю, не уверен, что это электорально необходимо. Мы что, должны заменить свои лица какими-то показными?
Но... Ну, у вас же есть теннисистка, она
читает. Да, но у нее совершенно четкий функционал, что она будет делать и что она должна делать.
А что она будет делать?
Она должна представлять тех молодых женщин, которые будут поддерживать свои семьи здесь, в России, да, и сталкиваться со всеми проблемами, которые есть. Это проблемы детских садов, школ и так далее. Это ее функционал.
Скажите, а что бы вы изменили в нынешней российской экономике? Вот дай вам власть вашей партии.
Да, прежде всего, это как и в политике, это развитие конкуренции, причем не на словах, а на деле. Это как раз вот вы сказали про модернизацию очень хорошо, я здесь полностью поддерживаю снижение административных барьеров, но и на самом деле у нас в обществе проблема, по большому счету, помимо политической проблемы, существует только одна оставшаяся проблема, от которой рождается все. Это повальная коррупция, тотальная коррупция, которая, ну, уже только ленивый не говорил.
Рыба гниет с головы.
Да, абсолютно верно, к сожалению, это так. И мы видим, опять же, массу фактов, свидетельствующих об этом. Но как с этим бороться, это целая комплексная программа. Да, можно всех посажать, конечно, в тюрьму, тогда кто будет работать, да?
Всех не надо. А коррупционеров можно посадить?
Безусловно, и нужно. Но нужно начать все-таки с независимости судебной системы, с реально недекларируемой. Эта тема мне очень близка, огромное количество трудов, я уже и писал даже на эту тему. Здесь можем даже сейчас это развивать. Но прежде всего это судебная система.
Скажите, а выборы губернаторов надо вернуть?
Обязательно.
Ну, говорят же, знаете, люди из «Единой России» всегда, что изберут всяких криминалов, олигархов и прочих людей, вот, которых уже иногда видели на губернаторских постах. Народ у нас такой вот бестолковый, он на пиар ведется, поэтому нехорошие люди будут.
Поэтому народ верит, что у нас сейчас все стабильно, да? Да, наверное. Как бы там ни было, выборность губернаторов подразумевает конкуренцию. Действительно, были какие-то случаи, когда во главе регионов, но это, кстати говоря, случаи единичные, становились представители криминальных элементов, даже, знаете, вот в законе, как говорят. А что касается при этом, качество того губернаторского корпуса все-таки в подавляющем большинстве, которое существовало во время выборности губернаторов, оно, конечно, на порядок выше, и люди на порядок авторитетнее, чем при всем уважении те люди, которые сейчас назначаются.
Ну, давайте еще звоночек возьмем. Владимир из Чебоксар, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Прохоров вложил кругленькую сумму, создавая партию. Вот меня интересует, вы уже поделили эти деньги? И сколько вы себя оставили?
Ну, себе я оставил, естественно, все, как вы понимаете. Зачем мне с кем-то делиться? Вот. Нужно отметить, что если смотреть фактическую сторону этого вопроса, то Михаил Прохоров не вкладывал в партию ни копейки.
А что же там за деньги у вас были?
Деньги были неких физических лиц, которые действительно, некоторые из них мы можем подозревать, что это деньги Прохорова, да, там, думать...
Или друзей Прохорова.
Или, по крайней мере, его друзей, да. Но надо сказать, что это везде в прессе уже прошло, что есть решение Федерального политического совета о возврате друзьям Прохорова, вот именно друзьям, которые потребовали этого возврата, которые жертвовали не в партию, не за идею, знаете, а вот непосредственно олигарху. Вот есть решение о возврате этих денежных средств.
Уже вернули хоть копейку?
Да, уже вернули все, которые заявили 480 миллионов. Прошу прощения, могу ошибиться, может быть, там 430, да, пока не 480, но будет возвращено все 480. И в ближайшее время будет заседание еще одного Федерального политического совета, где будут рассмотрены оставшиеся заявления на сумму. Сейчас просто я не хочу, чтобы потом меня ловили там за язык, но не меньше, там, если я не ошибаюсь, не меньше 140 миллионов, может быть, 150.
Хорошо. А откуда сейчас у партии деньги? Там был момент, когда на ее избирательном счете было больше чуть ли не, чем у «Единой России». Там 350 миллионов.
Да, это на самом деле это был ошибочно переведенный платеж. Там была описка в платежном поручении. 35 миллионов мы переводили в... должны были перевести на избирательный счет. Многие из тех, кто жертвовали именно в партию, они оставили свои пожертвования, соответствующие документы тоже в партии есть. И сейчас появляются многие организации, точнее, некоторые организации и физические лица, которые продолжают жертвовать, как это было и раньше.
Вот есть еще такое мнение, что партия, у которой нет возможности победить, там, пройти барьер и так далее, или, по крайней мере, рискованная такая ситуация, могла бы сыграть, ну, я не знаю, важную роль, например, хотя бы в наблюдении за выборами, там, потратить свои деньги не на агитацию, а на то, чтобы выставить наблюдателей, так сказать. Вы не собираетесь что-то такое сделать?
Мы собираемся, но технологически и организационно, и финансово у нас получается выставить наблюдателей исключительно в тех субъектах, где мы выдвинули списки. Причем там, где мы считаем...
Региональные.
Региональные списки, да, не уточним. Причем там, где мы считаем, что есть серьезные перспективы для прохождения. Я специально сейчас не буду называть эти регионы для того, чтобы... То есть априори мы выдвинули списки там, где мы видим перспективы, но есть внутреннее определенное у нас понимание, что даже не во всех этих регионах мы сможем пройти, поэтому сосредотачиваемся только в тех, которые считаем потенциально перспективными. Какие, я не буду называть, с организационной точки зрения, это неправильно.
Вот появилась информация, что планируется завоз в Москву 30 тысяч нашистов 4 декабря в Москву с открепительными талонами, и что, мол, это значит, там, что 300-600 тысяч голосов будет вброшено за Единую Россию. Как вы к этому относитесь?
Да как это можно относиться, если, понимаете, вот руки, что ли, отрубать надо, вот как это еще к этому можно относиться? Или вот не знаю, как к этому еще относиться. Злые языки, например, утверждают, ни в коем случае не говорю, что это так, но, по крайней мере, в либеральной среде, в демократической среде ходят такие слухи, что якобы Собянин, например, дал поручение, чтобы «Единая Россия» набрала не меньше 75% в городе. Ну, конечно же, это тоже будет катастрофа. Все очевидно, что уровень поддержки «Единой России» в городе не такой высокий.
В Москве, да?
Конечно.
Как бороться с коррупцией, которую породила чекистская власть, отправить всю эту власть в отставку за развал страны по грузинскому варианту, провести новую демократическую власть – это первостепенная задача оппозиции, ничего не изменить при взорвавшихся чиновниках, против которых никакой борьбы на самом деле не ведется. Нужна новая метла, пишет вам Наталья. Что скажете? Нужна,
да,
новая метла?
Метла-то нужна, просто как ей махать и в какой форме, это уже вопрос такой достаточно спорный. Я все-таки считаю, что надо стараться действовать в легальном поле.
Я тут прочитал еще в одном вашем интервью, точнее, в изложении, что вы якобы собираетесь покинуть Россию после выборов.
Знаете,
что вам страшно за детей?
Да, это так, безусловно, но здесь вырвано немножко из контекста, причем не вами, а непосредственно журналистом, который брал интервью. Я просто лишь говорю, там еще была одна фраза, которая не вошла в это интервью, я просто говорил о том, что если мне не удастся ничего изменить, то да, это вполне возможный сценарий.
Ну, а партия ваша будет существовать после выборов в Государственную Думу?
Безусловно, вне зависимости от результата выборов в Государственную Думу, если даже мы не проходим Государственную Думу, мы будем за следующий избирательный цикл, вот пятилетний сейчас, к сожалению, будем формировать фракции в не менее чем в трети парламентов региональных, и так далее.
Ну что ж, спасибо нашим гостям. Сегодня был первый номер списка партии «Правое дело» в Государственную Думу России. Андрей Дунаев, вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему Путин сказал Березовскому: концерт окончен?
Комментарии экспертов.
Политолог Дасым Саптаев об открытии памятника Нурсултану Назарбаеву.
В блогах «Свободы».
Журналист Юрий Тимофеев о медицинской политологии.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».